Новости дилетанта.
Собор Парижской Богоматери будет закрыт для посещения на 5 или 6 лет. Предполагается, что за это время будет проведена полная реконструкция Нотр-Дама. Общие затраты на ремонт одного из самых известных зданий Европы пока оцениваются в 1 миллиард евро. Впрочем, власти Франции не исключают, что эта сумма увеличится. Часть средств на реконструкцию выделят крупные французские бизнесмены. В понедельник собор Парижской Богоматери пережил крупнейшую катастрофу в своей многовековой истории. Сильнейший пожар, охвативший Нотр-Дам, бушевал более 12 часов. Огонь уничтожил шпиль собора, крышу, орган и часть витражей. Зато удалось сохранить каркас западной башни, 13-тонный колокол и главную реликвию собора – терновый венец Христа. Казалось бы, где-где, а в фантастическом блокбастере точно не может быть исторических скандалов. Не тут-то было. В российской версии боевика «Хеллбой» Сталин был заменен Гитлером. Изменения в текст были внесены на стадии дубляжа. В оригинальной версии Хеллбой упоминал Сталина при встрече с Бабой-Ягой. Герой говорил, что она пыталась воскресить дух генералиссимуса. Российский прокатчик по неизвестным причинам заменил Сталина Гитлером, а для верности еще и запикал оригинальный текст, чтобы никто не обнаружил подмену. Она, однако, обнаружилась достаточно быстро. Причин такого решения прокатчики так и не объяснили. Кстати, о Сталине. Его деятельность, как показал опрос Левада-центра, положительно оценивают все больше и больше россиян. Своеобразный рейтинг давно умершего вождя достиг максимальных показателей за последние годы. Позитивно к личности вождя относятся более половины опрошенных. При этом у 41% Сталин вызывает уважение, у 6% симпатию, а у 4% вообще восхищение. Приблизительно треть респондентов ответили, что относятся к Сталину нейтрально, и лишь 8% опрошенных боятся или ненавидят его. Число россиян, которые оправдывают репрессии, впервые за долгое время превысило число тех, кто осуждает массовый террор, развязанный Сталином.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Дилетанты.
Добрый вечер. Сегодня у микрофона Сергей Бунтман. И сегодня мы решили, конечно, истории собора и его значения, собора Парижской Богоматери, посвятить свою программу «Дилетанты». И у нас в гостях историк Павел Уваров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы поговорим о том, вообще, о том, как появился этот собор, и как он жил вот всю эту свою долгую жизнь, и как будет продолжать жить, это мы увидим дальше. В принципе, это место, остров Сите. Хотя сейчас думают, что первые поселения там были на левом берегу, а вовсе не на острове Сите. Но все равно это сердце и древнего, и Лютеции, и древнего Парижа. Вот значение этого места, вот здесь какое-то такое человеческое для парижан и для жителей этого города.
И... В учебниках Бельсо да. де Леви.
Да, это первые фразы там всегда. Это колыбель нашего, и начинается колыбель нашего.
Ну, в общем, действительно колыбель. Место очень интересное, сильное. Вероятно, как считают, какое-то либо там, либо рядом, какое-то было очень важное святилище, еще кельтское.
Еще кельтское, еще доримское.
Доримское. Значит, на месте нынешнего собора считается, что был храм Юпитера. Угу. И вот колонна нафтов, которая найдена там, какое косвенное подтверждение этому. То есть место... Известная, ну и, в общем, неудивительно, что именно там и возводятся первые храмы. Появляется очень рано, в V веке, ну, может быть, в начале VI. Ну, в общем,
вот, такая вполне древнехристианская.
Да, сыном Хлодвига было построено.
Да.
Изначально церковь была посвящена святому Стефану Тьену, ученику. Не только потом, потихонечку она, оставаясь при этом церковью святого Стефана, она становится церковью Богоматери.
Там же есть предел, по-моему, южная часть, по-моему, да.
Батистерий был раньше, все. То есть культ святого Стефана тоже сохранялся. Но Нотр-Дам потихонечку вытесняет, и уже когда началась реконструкция, грандиозное строительство Мариса де Сюли в XII веке, это уже было однозначно церковь Нотр-Дам.
Но таких вот, та церковь, которая была перед ней, вот были после вот этого раннего храма, насколько я знаю, была еще Мировинская церковь, потом Каролинская была церковь.
Мировинская — это вот эта вот первая базилика.
Это вот она сама, да, и, да, ну, естественно, сын Хлодвига, да.
В Каролинскую эпоху она была перестроена, ну, как и все,
да,
перестраивалась тогда. И она была сильно перестроена в романскую эпоху, то есть уже где-то к XI веку.
Но все равно она была меньше, чем нынешний собор.
Она была меньше, и Париж с середины XII века, он пошел в рост по экспоненте почти что. Порядка 25 тысяч человек было ко времени Мариса де Сюлли и, соответственно, короля Людовика
Седьмого,
да, юного. И он уже был совсем не юный. А, вот. А через 4 десятилетия к Филиппу Августу уже считается, что было 50 миллионов. И это крупнее.
50 тысяч.
50 тысяч, да, да, миллионов. Извините меня. Вот. Ну, а потом к концу 13 века 200-250 тысяч, что совершенно не укладывается в голове, это огромное население.
Но это вообще какое-то такое продолжение более-менее Золотого века, там, начиная с XI века, когда, во-первых, теплее там становится и вообще как-то тучнее.
Ну, все, Запад
люди
пошел,
зажили.
Запад,
да.
Запад стал Западом, и, в общем, по разным причинам вот он стал развиваться, и периоды расцвета не сменялись периодами упадка. В культуре, во всяком случае. Вот трудно сказать, что романский стиль – это хорошо, а готический – это плохо. А там пламенеющая готика – это совсем плохо, а ренессанс – это плохо. Нет, нет, это...
Ну, хотя были люди уже в XIX веке, которые считали сначала упадком, считали ренессанс и барокко и так далее.
Я считаю, но считать-то я могу сказать все что угодно, но это идея, это особенность вот этого поступательного динамического развития загнивающего Запада, она вот в этом. Храм, некоторые считают, что это моление о сыне, потому что у короля Людовика VII он не такой, не было сына. Он, в принципе, в историографии у нас считается таким слабым королем, который не прирастил домена, в отличие от своего сына и своего отца. Развелся с Элеонорой Квитанской.
Ну, потерял... там и не было сыновей, зато она следующему своему мужу нарожала сыновей в изобилии.
Слишком много.
Генриху II, да.
Один из которых, кстати, похоронен в соборе.
А кто похоронен?
Жофруа.
Жофруа, да.
Жофруа Бретонский.
Жофруа Бретонский похоронен в Нотр-Дам.
Да, он погиб на турнире у стен Парижа.
Это средний ее сын, вот третий из четырех.
Да. Вот. И на самом деле у него была хорошая репутация. Он считался справедливым королем. Да, он неудачно сходил в крестовый поход. Там были какие-то там у него неудачи. Но, в принципе, он считался справедливым. Он в рамках своих полномочий, довольно ограниченных, он делал то, что мог. Он вмешивался в конфликты на стороне, на справедливой стороне, и там разрушал замки, но не то, чтобы присоединиться сразу к домену, просто он восстанавливал справедливость. И к нему обращались как к арбитру. Когда у Томаса Бекета был конфликт с королем Генрихом
Плантагенетом,
мы обратились в Париж к королю, и он решал, ну, богослов, еще университета нет, но парижская наука уже в чести. Вот, все было ничего, но сына не было. И считается, что вот такое моление, вклад, ну, Дева Мария Францию всегда берет под свою опеку, это мы знаем, еще об этом скажем, наверное, сегодня. И да, родился, в скорости родился Филипп II Август, действительно великий король, который и Париж сделал окончательно столицей, сердцем Франции, и Францию, в общем, сделал великой державой по тем временам, да и по этим тоже, раздвинув границы, выйдя уже где-то к современным границам.
Но здесь можно сказать, что все-таки у Филиппа Августа, Филипп Август стал великим королем, в общем-то, на хорошей базе, которую ему приготовил отец.
Да.
Своей, в общем-то, достаточно спокойной и мудрой политикой.
Он не брал на себя задач, которые не мог выполнить. Вот после крестового похода дальше он был очень таким реалистичным королем, прагматиком. Ну и вторая фигура – это Морис де Сюлли.
Морис де Сюлли – архиепископ Парижа.
Епископ.
епископ Парижский. Еще епископ, да?
Архиепископ будет появиться только в 17 веке.
Да, то есть он еще епископ
Парижа. Епископ, архиепископ в Сансе сидит.
В Сансе, да, понятно, там, да. Вот, а здесь, и то есть это все-таки, но у него кафедра уже, у него кафедра в Париже, да?
У него кафедра в Париже. Он человек, значит, Мари де Сюлли и его преемник Этьен де Сюлли. Они не родственники, ну, совсем разные люди. Просто так совпало. И даже не из одного места. Это разные. Но Морис, в отличие от Этьена, Этьен графского рода, а Морис простого, очень чуть ли не христианский, ну, не христианский, но почти что христианский, христианский сын, сделавший карьеру сам за счет учености. Он учился у великих теологов, которых он застал. Начало в парижской науке замечательной. Петр Ломбард, его предшественник и учитель, сентенция Петра Ломбарда. Он оставил проповеди, он действительно был ученым и человеком влиятельным, каноником парижским. И его выбирают, тогда еще были вполне свободные выборы канонические. Ну, конечно, согласие короля. Без согласия короля это было бы сложно сделать. Согласие короля и, в общем, согласие папы. И, наконец, и для Мари де Сюлли это было делом всей жизни, что он и реализовал. Потому что собор был освящен через 20 лет после начала строительства, еще при жизни строитель, алтарь был освящен. Угу. Третья фигура, которая здесь причастна, это папа Александр.
Папа Александр. И вот считайте, что он заложен вот во время его приезда в Париж. Но,
да,
может быть, не так.
Ну, это не...
Ну, уже строили,
есть
вроде бы.
Есть свидетельство, что он бывал, был в Париже. Освящал он или нет, неизвестно. Но он, конечно, тоже великий. Вот все знают Иннокентия III, но Александр III – это тот человек, который создал именно эту базу. Он вступил в очень острый конфликт с Фридрихом Барбароссой и победил его. Заставил императора, да, отыграть назад, извиняться. Ему помог французский король, тот же самый Людовик VII. Ресурсов военных у него было немного, но это надежная такая поддержка, и он был благодарен французской церкви, французскому королю. И вот вполне вероятно, что он осветил и благословил вот это вот великое строительство.
Строят, я напоминаю, что у нас Павел Уваров в гостях, и работает у нас чат. Пожалуйста, здесь принимайте участие, и смс-ки работают, где вы тоже можете задавать вопросы и какие-то собственные сведения, как у нас Дмитрий очень любит сразу давать, кто чей сын, кто есть, кто сразу давать справку. У нас есть замечательный слушатель, который сразу дает нам все биографические и генеалогические справки для своих коллег-слушателей тоже. Так вот, и это самый, закладывается самый большой храм Парижа. Потому что до этого самый большой — это вот, собственно, собор на Сите, или это...
А что считать как... Парижем?
А, вот это хорошо. Что тогда? Давайте так тогда.
Еще
так.
Нет стены Филиппа Августа, она только появится вскоре. Когда будет стена Филиппа Августа, тогда будем сравнивать, там были другие церкви. На острове как минимум 12 храмов.
12 храмов. Какой величины, какой,
ну,
вообще?
Там большие, небольшие, да. Там большие не поместятся.
Дворец существует уже на острове?
Дворец Сите,
да?
Сите меньше, значительно меньше современного. Потому что это на носу все. Вот там, где стоит памятник королю
Генриху IV, где новый мост,
да, площадь Дофина, этого не было ничего.
Даже не было площади Дофина, то
нет.
Есть вот...
Это все на носы за столетие увеличивается.
Не говоря уже о мыске, который был совсем островом, да, отдельным. Да,
да. Да. Это примерно так на четверть, а то и на треть. Меньше, чем современные разделы. Вот. Был канонический район, район каноников. Он, кстати, единственное, что сохранилось сейчас по планировке Рю Шанованес, и там кое-какие романские остатки можно найти. Остальное все, конечно, было сметено бароном Османом, Суфло и прочими строителями. Ну да, был дворец. Ну, была церковь Сен-Дени маленькая, все, что связано со святым Дионисием. было много важных и хороших церквей, но в принципе вот и все. Если говорить о Париже уже там в современных каких-то параметрах, то, конечно, гигантское строительство было Сен-Марсель.
Сен-Марсель, да. Угу.
Вот. Потом, ну, это за пределами.
Да.
Большое, конечно же, Сен-Мартен тоже. Это монастырь, это приорат Клюнийского ордена богатейшего, поэтому его строили, он там, где сейчас галерея, это сам, Арт-де-Метье, угу, находится, воспетая в маятнике Фуко.
Да, маятнике Фуко, конечно, вот там недалеко от квартала. Вот, там,
и уже большая была церковь Святой Женевьевы, большой был, конечно, Сен-Жермен-де-Пре,
да,
но это по тем временам вне Парижа. А в Париже, конечно, ничего. Ну, и все равно Нотр-Дам больше даже этих гигантских соборов, романских соборов. Эти были все романенько.
Да.
Вот. И строится сразу в новом стиле, так называемым готическим. Конечно, тогда никто не знал, что это
готический. Конечно, никто так не называл. И...
Тогда назвали недоброжелатели 18 века.
Совершенно верно, да.
Называли это... Никак не называли. Новый стиль. А за пределами Франции называли это французским стилем. Церковь перестроена во французском стиле. Есть, конечно, и другие претенденты на то, чтобы быть колыбелью готики, но все-таки мы верим об этом.
Какие были уже большие сооружения в новом стиле?
Конечно, Сен-Дени.
Сен-Дени.
Он в 6 километрах.
Да.
Вот, в общем, дойти можно. Это и сейчас другой город.
Да.
И какой город. Но про Сен-Дени мы, слава богу, много знаем. И вы знаете лучше, чем я. Все это писал Пановский. И гигантский строительный план аббата Сугерия, который, слава богу, положил его на бумагу, то есть на пергамент, и рассказал о том, как он строил, как это все пришло ему в голову. И вся вот эта вот готика, пропущенная через идеи псевдо-Дионисия Ареопагита, потому что святой, все тогда считали, что святой Дионисий это и есть автор вот этой вот, Дионисий, который основатель Парижской церкви, первый епископ мученик,
да.
Он и есть тот самый святой Дионисий, который указан, о котором пишет еще апостол Павел, его ученик, угу. И якобы он и написал вот это о небесной иерархии. Эта книжка хранилась, с каролинских времен хранилась в аббатстве, и Сугерий читал эту книгу. Ну, там большие, у меня есть некоторые сомнения, кто ему помогал так хорошо понять все. Я считаю, что все-таки Сан-Викторское аббатство, которое было недалеко, и параллельно Гуго Сан-Викторский занимался комментированием, так что, скорее всего, он брал этот экземпляр. Дионисий, у Дионисия было много забот. Он управлял государством, он управлял аббатством, он решал очень важные вопросы, но, тем не менее, действительно прекрасно изложил свой ход мыслей. Бог есть свет. Божественный свет, изливающийся на мир, он объединяет его, выстраивает иерархию. Об этом писал Дант в «Божественной комедии», она вся построена на этих идеях. Как показать это в новом аббатстве, которое он решает строить? Уже к тому времени денег много, доходы хорошие, ярмарка открыта, работает Ланди, который дает действительно очень большие деньги. Можно, есть средства перестроить храм. А как это сделать? Нужно дать свет. А как сделать, чтобы был свет? Нужно сделать большие окна.
А как сделать большие окна?
Большие окна, чтобы стена выдержала крышу.
Да.
А давайте построим вот выносные конструкции.
Вот это же гениальная идея. Вот отлепить от стены контрфорсы.
И соедините карбутаны.
Ну да, и сделать так, чтобы все само себя держало.
Да.
Чего до этого не было.
И как видим, сейчас устояла конструкция.
И это гениально. Вот это приближаясь
когда
к этому...
свинцовая крыша упала на хлипкий парижский камень, это известняк.
Нет, ну свинцовая крыша, то, что было крышей, там ведь есть особые конструкции, которые были предусмотрены.
Ну...
там
все равно устояло.
Все равно устояло, когда эта громадина, и деревянная эта громадина, как бы она ни горела, и какой жар был, и когда единственное, что пробило, это вот уже более поздний шпиль, который был построен уже так фантазийно.
И к этому еще вернемся.
Да,
вот и там... вот Сугери, и второе его изобретение в том, что свет светом, но нужно, чтобы все это было... Нужно, чтобы это давало идею божественного света, неземного. Значит, витражи. Витражи знали и раньше, но в таких масштабах их не строили. И вот он собирает, он рассылает своих эмиссаров по всем дарохранительницам, собирая, скупает сапфиры, рубины и прочее, делает сапфировую муку, размалывая сапфиры для синего цвета. Вот этого.
Угу.
Все это работало. Это было сравнительно близко к Морису де Сюли. Значит, строительство 63-го года, а там 30-е и 40-е годы строительства Сен-Дени. Между Сен-Дени и Нотр-Дам есть еще, ну, примерно 4 успешных опыта строительства. Не все были завершены к тому времени. Ну, то есть, грубо говоря, первую пятерку вашу по времени, первую пятерку входит Нотр-Дам.
То есть, все, но все во Франции. Все,
в северной
Франции.
Амьен, на Соме. Вот, в северной Франции. Тогда же строится Сен-Мартен, но он еще строится в романском стиле. А это очень так контрастирует.
Вот те, кто смотрит нас в Ютьюбе, у нас мы все время здесь, у нас идет слайд-шоу такое, и можно увидеть замечательные розы, в основном западную розу, за которую так боялись, не дойдет ли, так же, как и за башни.
Они
подлинные, они все, но там будут еще и приключения с другим пониманием света, когда заменят все витражи, наоборот, почти все. И это будет еще много приключений.
Я боюсь, что мы не успеем про это рассказать. Давайте сразу перескочим к этому.
Да, мы перескочим, тогда через 5 минут мы продолжим после новостей.
Дилетанты. Дилетанты.
Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Павел Уваров здесь. Ну вот, новый стиль абсолютно, с новым пониманием и иерархии, и света, и гениальные, конечно, технические просто решения. Здесь у нас спрашивают, ну как же так во время такого долгостроя, как могло не рушиться то, что уже построили? Но ведь все строилось необычайно умно, потому что...
Умно, но все-таки без чертежей.
Без чертежей.
Вот, и мы знаем уже архитекторов более поздно, ну, там, через 100 лет мы уже знаем имена. А вот этих, кто был в 12 веке,
вот мы еще пока не знаем, да?
Мы не знаем, кто это, как они... кто это все рассчитывал, как это рассчитывал. То есть, это, конечно, ну, есть всякие работы про это, но толком мы мало что знаем. Без чертежей, вот у них какое-то было особое пространственное восприятие, и вот строили очень надежно.
Посмотрите, вот когда будете смотреть, посмотрите на схему, она есть в миллионе всех путеводителей всегда, особенно Мишлен очень любит сразу давать схему, вот как, что вообще, как объясняет, что это вот так, а это вот так. И именно посмотрите на разрез, вот как получаются вот эти контрфорсы, и какая система подпружных арок существует. Как же это точно все само себя держит. И это было действительно
и очень
впервые.
Продуманная была система водостоков. Потому что это большая проблема.
Угу.
Камень, ну, опять же, вот тут камень брали здесь же, под ногами. Это карьеры, которые в пятом арондисмане, то есть вот в двух шагах буквально.
Да.
Потом уже чуть позже они выходили на Кламарские высоты, но это будет попозже. А вот 12-й, начало 13 века, он тут же был в карьерах, но поэтому удобно, с доставкой нет особых проблем, но он камень мягкий.
Мягкий, да.
И не очень переносит воду, то есть не очень хорошо, но он поддается воде. Поэтому у них нет таких больших карнизов, как на ренессансных конструкциях. Поэтому вся надежда была на желоба, которые потом стали называться горгульями.
Ну да. Но это... Потом это важное слово. Это важное, одно из ключевых.
Вот, пока что нет, но система стоков работала, работала хорошо. Построены, строили, конечно же, вот основную часть. Потом построили, это при Марии Сюли построили, собственно, алтарную часть, для амбулаторий. А фасад уже строили при Этьене Сюли. Там очень интересно, если вы посмотрите, ну вот есть там портал Страшного суда, который сильно пострадал от этих инноваций. Угу. Там портал
Страшного суда, он посередине.
Посередине.
Да.
Вот портал Девы Марии и
северный слева, который.
Ну, да. И который справа, это портал Святой Анны. Так вот, если вы посмотрите, портал Святой Анны другой. Он не готический, он романский.
Угу.
Там, это по завещанию...
Ну, здесь он так
здесь
сделан,
видно, да,
он, на гравюре.
По завещанию Этьена Гарлянда, очень известного деятеля, он был там канцлером Франции при Людовике Толстом, там очень бурный был темперамент у него, он большие деньги дал на строительство, заказал этот портал. Он очень интересно выполнен, он выполнялся для старой церкви, романской mm-hmm. еще. Ну, работы... Потом уже начались вот эти все реконструкции. Он просто стоял, ждал своего часа и, наконец, дождался. В начале 13 века он был помещен там, где он сейчас находится, но он туда не вписался. Там такое просто пустое пространство осталось. Вот этот шпиль готический, угу. Ну, вот, оживаль, вот то, что да. называется. Оно пустое, это очень интересно.
Да. Ну вот, построили. Потом было очень много. Построили, у нас появляются две замечательные башни, которые
трансепты.
Решают не строить никакие шпили на них.
Трансепты. Ну, в общем, фактически строили до Столетней войны.
Да.
Потому что, собственно, Столетняя война формально уже началась. Но 1345 год, завершение строительства. Потом были какие-то подновления, чего-то еще делали. Но в основном вот он построен. Это нормально для Средневекового собора, который строился все время. Все время что-то.
Это там. Достаточно быстро еще.
Вот. Но основной, вот он уже был. Уже угу. в нем, молились на нем уже через 20 лет после закладки первого камня. Это, конечно, быстрый срок. Короткий.
Ну вот давайте теперь посмотрим, какие вносились изменения и очень важные и идейные изменения, которые вносились потом в собор. В общем-то, нарушая его идею, и Гюго не зря кричал в целой гигантской главе в третьей, да, книге, да, в третьей книге собора, потом «Париж с птичьего полета» у него в этой же книге. Он, то, что его страшно возмущало, это кто ж заменил молочным стеклом витражи? Вот кто ж заменил? Кому такое в
голову
раз, пришло?
Каждый раз, когда я приезжаю в Париж, угу. я радуюсь, что великий шведский ученый Нобель не жил в 17 или начале 18 века. Если бы он изобрел динамит тогда, то, в общем, Парижа бы мы не узнали совершенно.
Да.
Потому что, ну, уже Ренессанс, а потом барокко, а уж тем более классицизм. Все люди того времени, элита. Народ-то, в общем, не так. Но для элиты это было ужасное зрелище, это было ужасное готика, варварство. Настолько далекое от идеалов Петрови, настолько далекое от того, что писал Альберти, настолько далекое от правильных пропорций античных, что, угу. конечно, лучше это уничтожить, и особенно церемонию с этим нельзя. Народ так не считал. Уже был стиль Ренессанса, а народ строил готику. Народ строил церковь Сент-Эстаж, Святого Евстахия, это на рыночные деньги.
Которая прекрасная готика. Вот,
это 16 век.
Да, но она чудесная.
Она чудесная, потому что люди, вот, которые торговали на рынке, у них были большие деньги, они хотели вот именно такое искусство.
Хотели как по-нашему, по-старому, что
да,
будет.
Да, но чтобы
как...
было больше, с новыми какими-то технологиями, но чтобы вот там.
Да.
Но чтобы было вот так. Были планы вообще это сломать. Ну, что могло бы быть? Очень хорошая иллюстрация. Если вы подниметесь там перейдете на правый берег и подниметесь на холмик Сен-Жерве, угу. храм Гервасия и Протасия, прекрасная алтарная часть, очень хорошая готика, величественная, можно зайти и послушать там прекрасно капеллу, все хорошо. А если вы обойдете вокруг, то вы фасад увидите камень на камень, кирпич на кирпич. Вы увидите прямые пропорции, треугольник, фронтоны, да, колонны, все, все хорошо, все красивенько, все. Вот и не догадаешься, что готика там спрятана. Вот, а тут и такое же тоже могли сделать, и хотели сделать.
Да, вполне с огромным... с огромным храмом.
И причем хотели-то ведь даже не только в 18-м, и в 19 веке хотели. В 19 веке дай или там свободу, они построят, вот, пожалуйста, церковь Мадлен.
Угу.
Вот храм, греческий храм с колоннами.
Ну да.
Все, все очень хорошо.
Хорошо стоит.
В 19 веке стоит. Это считалось прекрасной церковь. Вот.
Нет, но она действительно, она хороша, хорошо, чрезвычайно, она идеально по пропорциям.
Они писали Мопассан, они там писали, да, многие другие люди.
Но вот у нас собор, и в нем есть изменения. У него, как и во многих, у него разрушают жюбе, вот отделяющую алтарную,
да,
часть. Жюбе
на русский язык не переводится.
Не переводится, да.
Это такая вот
стена. Алтарная стена, она называется иногда. Здесь,
которая, как... наверное, была, да, каким-то рудиментом иконостаса.
Да, да, вот то, что, да, то, что осталось. Да,
ее снесли и построили вот эту конструкцию, которая тоже не переводится на русский язык, по-моему, над алтарем вот эти вот такие навесы.
Да.
И считалось, что там темно. И витражи дают мало света, когда идет торжественная церемония. И витражи... заменили стеклами красивыми, угу, чистенькими, которые пропускают много света.
Да.
Вот, просто их сняли, и все. Потом нужно было вносить паланкин, нужно было процессы проводить.
В портал.
Да.
И вот портал
страшного суда,
да,
просто снесли вот эту перемычку, которая называется смешным словом трюмо.
Да.
Вот это трюмо...
Да.
Сломали, сделали широкий проход, чтобы можно было уважать.
Да, потому что во время процессии не проходит там то, что они несут. Там несут статуи.
Трюмо или... остались на, да, на двух боковых,
да,
порталах. Вот. На портале Святой Анны там изображен Святой Марсилий как раз. Поражающий дракона такой. Узенький, худенький, но, угу, дракон поражает. Дракон такой смешной, но он его, ну, да, поражает. А этот портал снесли. То есть еще до всякой революции, до всякого Робеспьера уже спокойно власть...
Потом то, что
просвещенная
еще...
власть сносила...
Да, еще раз цитируем Гюго. Гюго говорит, это, и это вот это, вот то, что сделал Людовик XIV в память о своем отце, и что они сделали с алтарем. Там две фигуры, колено преклоненные, Людовик XIV, Людовик XIII, там статуи,
кита. Собственно, Гюго поэтому и снесили.
Да.
Значит, и... надо пояснить историю. Дева Мария, как я уже сказал, она покровительствует королевству Франции, королевской семье. И очень тяжелая ситуация. Началась, Франция влезла в 30-летнюю войну, а проблемы все те же. Людовика XIII, он ровесник века, да, ему, значит, уже 36 лет, и его жене Анне Австрийской 36 лет, 36-й год идет, а детей нет.
Еще два года не будет.
Вот. И вот, ну, что делать? И поражения на фронтах пошли. В общем, ситуация тяжелая, и он дарит свое королевство Деве Марии.
Угу.
Посвящает, дарит, делает ее, собственно. Это ее земля, ее королевство. Ну, и потом чудодейственным способом появляется ребенок.
Да. Но что сработало, ведь в самом начале-то это ведь тоже сработало,
да,
с Людовиком VII.
Да. Дьодоне, он, значит, одно из имен Дьодоне, Богоданный.
Да.
И за это родитель обещает построить хороший алтарь, сделать вообще все красиво. Но он довольно рано умер, а потом у Людовика XIV тоже были другие заботы. Но все-таки началось строительство, и оно завершено было уже в 18 веке. Кстати, во время строительства вот и нашли тогда, пришлось ломать пол, и тогда нашли и колонну нафтов, тогда нашли много, да, много интересного. Но построили вот то, что вот сделали красиво. Сделали красиво в духе барокко, классицизма, переходящего в классицизм. Вот эти вот фигуры, все, конечно, они контрастировали с тем, что...
Теперь мы перескакиваем к 19 веку.
Знаете, еще французская революция.
Да, французская революция. Ну, французская революция у нас...
Когда головы, подрубали головы королям, царям.
И не только королям, не царям, и святым подрубали. Вот. И всегда величайшая шутка, единственный, кто уцелел. Потому что он уже голову держал в руках.
Святой Дионисий.
Святой Дионисий.
Святой Кефалофор.
Да, вот он держал свою голову. Он знал, да, он знал. Ребята, у меня уже все с собой есть. Да, да.
Вот. И там был храм святого. Храм
богини разума.
Богини разума.
Богини разума. Это в конце 93-го года запретили.
Робеспьер говорил, что надо бы снести этот мракобесие, да, и тиранию. Но уж если вы хотите там молиться, то платите за это приличные деньги. Он все-таки был тоже прагматик. Деньги на революцию требовали. На экспорт революции в другие страны требовали деньги. Поэтому вот.
Но не проходит. И проходит 11 лет. И здесь в Нотр-Дам коронуется Наполеон Бонапарт.
В 1804 году. Почистили голову, правда, не успели восстановить, но все-таки привели в божеский вид, осветили заново в 1802 году.
Угу.
А в 1804 году Бонапарт и Жозефина здесь только, значит, все было сделано. Ну, а потом все-таки идет уже романтизм. Идет, потом христианство восстановлено, вернулось благодаря Шатобриану во многом. Все хорошо. И в этом еще больше опасность для Нотр-Дам. Потому что когда это было уже ладно, так уж пусть постоит памятник мракобесия и тирании, это одно. А тут легитимная монархия восстановлена, все. А церковь-то в плохом состоянии.
Отвратительно.
Они снестили ее и построить нам новую на ее месте.
Да.
Вот Людовик XV что сделал? Нужна святой Женевьевы, нужна церковь. Он взял и построил пантеон.
Бум. Да.
Это церковь святой Женевьевы, которая должна была утереть нос собора святого Петра, естественно, потому что она больше, выше, лучше. И уж тем более святого Павла.
Да, в Лондоне. Да. Это вот преемственность, которая вот потом отразится еще и в Капитолии Вашингтонском. Вот это вот такая вот здесь.
Ну да, здесь все это красиво. И вот, там, правда, осталось несколько башен, остались башни, которые сейчас закрыты в колледже. И осталась церковь Сент-Этьен-Дюмонт, которая была приходской церковью при монастыре. Прекрасная церковь, сама по себе, памятник эклектики, сама по себе очень интересно. Но аббатства нет, снесли, и то снесли бы, точно бы снесли, но несколько событий вмешалось, и революция июньская, и главное, конечно, выходит
Белуга. Роман, 31-й год. Через год после революции выходит роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». И, конечно, здесь оживает весь собор, и такое вот это пламенное описание собора как чего-то великого, важного, настоящего.
Великого самоценного.
Самоценного, абсолютно
своей
самоценного.
Там,
и это во многом породило, конечно, еще и романтический взгляд на архитектуру, и, в общем-то, можно сказать, что отсюда вот и идея Вьяле-Людюка, который нам построил и шпиль ныне покойный.
Да, приходит Вьяле-Людюк на этой волне. Начинает он с Сен-Дени. Во время реконструкции вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия. Во время реконструкции башня упала.
Угу.
Ее уже даже решили не восстанавливать. Она так стоит с одной башней.
Да.
Было две. Но, слава богу, он уже немножко поднаторел к моменту работы над Нотр-Дам. И действительно, это был серьезный архитектурный проект. Он вообще был, конечно, не только реставратор, да, он был архитектор. И то, что он строил, вот, не реставрируя, это хорошо, очень интересно. Здание Национальной библиотеки на улице Ришелье.
Да.
Великолепное здание.
Угу.
Читальный зал, все это. Но он, значит, да, шпиль погиб во время революции. Он восстанавливает по-новому. И он придает вот это вот гротеско-романтического, чтобы было как у Гюго, как писал Гюго.
Да.
Не было горгулей, то есть горгульи были, но не в таком количестве, с химерами тоже проблемы. И он их придумает. Ну, вот нужно, нужно вот такое вот, да, вот.
То есть это еще и вот представление. Но это уже новая идея. Это уже идея 19 века, как они... Мы себе нам представляем такое... историю.
Ну, вот да. Как бы сейчас вот человек насмотрелся «Игры престолов», угу. Да, и сейчас бы реставрировал там храм Василия Блаженного.
Ну, да. Да, и увидел бы там другие символы, другие уже совершенно литературные, уже поэтические символы увидел.
И он, конечно, тут и добавил от себя многое. И... Ну, и в общем, пострадавшие части... То есть, больше всего пострадали юг.
Да.
Во время пожара. Вот его как будто как по заказу. Хотя, конечно, когда свинец... Да, свинцовая крыша была заменена. Многотонная эта конструкция. 5-миллиметровые листья свинца. Листовой свинец. Он плавится там при 400 градусах. А тут было 1000 градусов.
Тут 800 было вот в таких вот. Вот а в самых тяжелых очагах под 1000.
И когда он запал в карманы вот эти вот мешки, он каменные там заливался, тут, в общем-то, забили тревогу, что рухнет конструкция. Песчаник этот, ну, не песчаник, а известняк, что он там. Угу. Нет, он выстоял. И вот эта гениальность этих людей 12 века в том, что 12-13, что они создали фантастически прочную конструкцию.
Потому что мы еще видели, когда уже на склоне романского стиля, мы видели, если кто-нибудь будет вот, там, в Бургундии, скажем, и увидит романские церкви, у которых как будто подогнулись колени, которые уже не выдерживают свод. Огромная разобранная потом церковь Клюни, третья церковь, она просто уже не выдерживает. Тут есть предел, а тут почти нет пределов. Тут почти нет пределов, и все это выдержало. Вообще, конечно, это значение изумительное, что сохранилось почти все. Здесь говорят, что за зеленая штука мелькает на экране, ну, в руках у человека. Это петух, которого сделал Вьяль-эль-Дюк на верхушке шпиля. И это реликвария, это тоже, там ведь был один из шипов, да, тернового венца. И нечто от святого Дионисия.
И это вот... Еще был, ну как, ну, от святого Людовика были.
Нет, это именно в петухе, который такой, почти, как говорился, духовный громоотвод.
Но те статуи, которые здесь изображены вокруг шпиля, они были за неделю до этого сняты.
Это потрясающая история, конечно. Но теперь, вот скажите, как вы видите реставрацию? Вот вы, как историк, как вы видите это, и как историк, и как человек, который эстетически хочет взглянуть на собор Парижской Богоматери. Вот как вы видите реставрацию?
Ну, надеюсь, не как в Москве.
Не как Манеж.
Вот, не как Манеж. Ну, боюсь быть циничным, не как Кантопога. Которое, в общем, называли русским Нотр-Дамом, и которое сгорело.
Да.
И страшный пожар, и ничего.
Но вы хотите, чтобы был, ну, например, чтобы были те же материалы, например, те же дубовые изумительные перекрестия, как в 13 веке из нормандского дуба?
Это вот спор ревнителей древней средневековой музыки. На чем играть? Угу. Одни говорят, что главное передать дух, а хоть ты играешь на Ямахе, на чем угодно. Вот. Другие говорят, что нужны аутентичные материалы. Нужны, если бычий пузырь, так бычий пузырь. Вот. Если жилы вологи, так они должны быть вологими. Вот. Но в данном случае все-таки максимум аутентичности. Конечно, будет новодел, но уже и был новодел. Конечно, грамотная реставрация должна все-таки показывать. Если, ну, с другой стороны, это не туристический объект. Если бы это был просто храм, который посещают туристы, это одно. Там по-хорошему реставрация должна консервировать то, что осталось, доделывать то, что необходимо, и нужно видеть, нужно показывать.
Там, в общем, показывать, что вот здесь мы доделали.
Мы доделали. Но это же храм все-таки. И здесь не прекращаются богослужения. И они будут продолжены как... Сейчас мы выяснили, да,
деревянная церковь. Деревянная церковь, да, символическая будет.
Поэтому, это, может быть, это и не надо выдерживать здесь такую Вот, конечно, опасения превращения в Диснейленд есть. Нарисуем, будем жить, как я. Вот.
Ну, как, предлагают титановую крышу, например.
Ну да, есть много этого делать. Современных материалов. Вот. Нет, все-таки аутентичность здесь должна быть. Современные технологии надо применять. Именно если наноконструкции нужны, они могут там скреплять эти дубовые балки, допустим. Но балки должны быть дубовыми. Конечно, мы сейчас потеряны эти технологии. Да? Никто так топором не рубит, как рубили еще в 19 веке.
Ну, не все технологии вот, потеряны.
Ну, многое. Но по максимуму надо, конечно, добиваться. Ну, не спешить здесь. Ну, если не 5 будет, а 7 лет.
Ничего страшного. И вообще надо было, друзья, слушать президента Макрона внимательнее. Вот те, кто говорят, почему он там 5 лет. Он сказал, что хотелось бы, чтобы лет за 5 было построено. Вот как он сказал. Да. Это как несчастного Людовика 15-го. После меня хоть потоп, ставили хоть. Да, и все. И в эту грустную фразу «после меня потоп».
Ну да, потом уже карты трактовал.
Да.
Конечно, очень много конспирологических версий, поджога, потому что поджоги, конечно, были.
Здесь говорят, какая же проводка там? Какая проводка? Потому что там реставрация проходила.
Да, сварочные работы.
Да. Вот, всегда. Ну, варить там только леса можно было. Но, в общем-то, есть предположение, что довольно давно тлело. Там что было, потому что так просто дуб не загорается. И там давно был такой вот незаметный очаг. Поэтому еще эти два сигнала были пожарной тревоги. Ну что ж, вообще мы имеем, конечно, и вот это становится тоже. И, кстати, этот пожар, который, слава богу, не уничтожил здание, не уничтожил его главное, его главную силу, это ведь тоже часть его истории будет.
Да, на Страстную неделю.
В Страстной понедельник, да. Все это вот так началось.
И, конечно, последствия для общества будут, для всего мира. Потому что когда показывают там японцев, которые рыдают.
Да.
Вот у меня моя аспирантка находилась в это время, и она писала. Люди стихийно стали петь псалмы.
Да.
Некоторые в Фейсбуке говорят, а что они знают, а что они помнят? Они помнят. Вот в трудную минуту.
Друг раз и запели.
Это когда Франция, атеистическая страна, католицизм
да
умер,
ладно.
Все это там взяли и запели.
Угу. Вот. Может быть, вот в этом главный смысл, а не всяких умствованиях, как за что, не за что, а для чего оказалось это скорее. Для чего? Для какого-то осознания совершенно.
Ну,
другого.
В общем. Мне кажется, что все-таки будет какой-то сдвиг. Они да. не будут ругаться. То есть, еще недавно слово «идентичность» или «самобытность», русский эквивалент, было ругательством. А, это ты за идентичность, значит, ты вот там липеновец или кто-то еще.
Ну, да, там, да,
вот.
Да.
Нет, не обязательно быть липеновцем,
чтобы нет, за идентичность. Нет, не обязательно. Вот, и при этом мы все вместе, как со всего мира по копеечке, всего мира идут деньги.
Да,
просто от людей, я не говорю от компаний. От людей идут, там по 3 копейки
копилки
на всякие счеты. Да, да, разбивают копилки, действительно, плачущие дети по всему миру. Ну что ж, Павел Уваров, спасибо большое. И вот сейчас начинается, вот когда мы чуть-чуть вот отошли все. Да, конечно, спасибо, что не погибли люди. Кстати, как организован, священники тут же вывели. Когда тут же первая тревога, первый сигнал, тут же вывели со службы прихожан. Молодцы пожарные, молодцы все, когда чуть-чуть отошло, мы сейчас начинаем переживать удивительное совершенно время истории нашей с вами, а не только Нотр-Дам. Спасибо.
Дилетанты.